Спасибо, что вы уже здесь, на местах. И я хочу еще раз сказать, насколько высоко мы ценим ваше активное содействие успеху семинара, нашу пунктуальность. Давайте продолжим. Мы уже знаем, как нам побороть гнев и обиду. Но вот как нам быть с раздражением? Когда люди, которых мы простили, а они простили нас, продолжают снова и снова наносить нам обиды, раздражать нас. Бог хочет научить нас преображать источники раздражения в духовные стимулы. Некий старшеклассник решил однажды показать матери, насколько он повзрослел. В прошлом они много ссорились, но простили друг друга за прежние обиды. И вот он вызвался вытирать посуду после обеда. Поскольку раньше он никогда этого не делал, неудивительно, что он тут же разбил какое-то ценное блюдо. Мать немедленно пришла в ярость и выпалила: «Ты неуклюжий бугай! Вечно ты все роняешь!» Разумеется, он не всегда и не все ронял. Это было ложное обвинение. Он мог бы ответить на это обвинение тремя способами. Мы часто реагируем естественным, но глубоко ошибочным образом на источники раздражения. Что такое источник раздражения? Источник раздражения — это раздражающий фактор, находящийся вне сферы нашего контроля. Источником этим может быть человек. Это может быть состояние окружающей среды. Это может быть заноза, мозоль, что-то непременно лежащее за пределами нашего контроля. Давайте разберемся с практической стороны. Что же делать? Представьте себе мысленный источник раздражения, данный вам Богом. Да не смотрите ни на кого, просто подумайте. И сделайте верные шаги, шаги, угодные Богу. Это очень важно. Вернемся теперь к молодому человеку. Мать стала для него источником раздражения. Он мог бы ответить тремя естественными способами, что мало помогло бы ему. Он мог прореагировать правильно, по-божески, согласно Библии, но этого не произошло. Первый его неверный шаг состоял в том, что он начал оправдываться. Он сказал: «Неправда, я не всегда все роняю». Когда нас несправедливо обвиняют в чем-то, разобраться можно только в спокойной обстановке. Но любая попытка оправдаться перед лицом эмоционального взрыва обречена на неудачу. Парень просто не понял, что мать реагирует на все по принципу компьютера. Когда он уронил тарелку, в ее голове, как в компьютере, появилась карточка под заголовком «Вещи, разбитые моим сыном». Там были и другие вещи. Картина, которую он сшиб со стены, когда возился с приятелем. Ваза, разбитая баскетбольным мячом. И так далее. Эта карточка возникла для того, чтобы туда занесли только что разбитую тарелку. Эта тарелка не фигурировала там как единичный случай. Мать помнила все подобные проступки. Отсюда ее бурная реакция. А когда он начал оправдываться, но только по поводу одной тарелки, это только подлило масло в огонь. Второй его ошибкой было попытаться свалить вину на брата. Он заявил: «Это брат толкнул меня». Сказав это, он немедленно превратился в источник раздражения для своего родного брата. Брат, разумеется, стал спорить, и они поругались. Известно, что в многих семьях существует своего рода цепочка. Отец раздражает мать. Мать раздражает сына. Сын раздражает своего брата. Брат раздражает собаку. А собака, в свою очередь, раздражает отца. И все это раздражение так и идет по кругу. Кто-то должен разорвать этот заколдованный круг. Проблема будет решена только тогда, когда они научатся правильно реагировать на источники раздражения. И избавившись от собаки, делу не поможешь. А еще он сказал, «Я разозлился, но не подал вида». Это была его третья ошибка. Бог нас сотворил не для того, чтобы мы скрывали свои чувства, сдерживали гнев. Собственно говоря, если вы так будете делать, вам не миновать язвы желудка или еще каких-нибудь болезней. Гнев, между прочим, похож на головную боль. Он только служит симптомом какой-то другой проблемы. Вот почему эти три способа реагировать не согласуются с волей Бога. Нам надо понять, как по-божески реагировать на раздражители. Это понимание может во многом изменить нашу жизнь и жизнь окружающих. Ко мне как-то пришел пожилой мужчина. «Билл», — сказал он, — «что мне делать с моим сыном? Ему 21 год, но у него нет никаких духовных интересов». После этого отец внимательно прослушал материал на семинаре и решил применить его дома. Спустя несколько дней их семья ужинала на кухне. И сын подошел к холодильнику, чтобы достать фруктовое желе. Когда он стал закрывать дверь одной рукой, желе соскочило с тарелки и шлепнулось на пол. Сын весь внутренне сжался. Каждый раз, как в доме что-то случалось, отец приходил в ярость и даже распускал руки. Сына именно это отталкивало от Бога и веры, которую отец исповедовал. Но отец вместо этого присел на корточки и сказал, «Дай-ка, сынок, я помогу тебе убрать все это». Пока он собирал с пола остатки желе, сын отступил в сторону и заметил, с отцом что-то происходит. А потом сын говорил мне, «Теперь мне уже интересно послушать, что мой отец расскажет мне о Господе». То, как мы реагируем на раздражители, будет всегда определять, как окружающие воспринимают и нас, и Господа. И важно знать, как именно нам надо реагировать. Есть три пути. Надо понять, что все источники нашего раздражения находятся в руках Бога. И нам надо это учитывать в нашем подходе. Во-первых, нужно всегда помнить, что мы посвящаем все, что у нас есть, Господу. Это значит, что все мое принадлежит Господу. Бог заботится о своем владении. Во-вторых, Бог неизмеримо больше любого источника раздражения. Он больше не только соседской собаки, но и самого большого, что вы только способны вообразить. Он способен в любой момент избавить нас от этого. И в-третьих, Он желает мне добра. Это значит, что, допуская раздражение, Он преследует высшие цели. Итак, первый шаг – мы благодарим Бога за источник нашего раздражения. Вспомним, что источник раздражения – это раздражающий фактор, находящийся вне сферы нашего контроля. Например, если вас раздражает писк комара, вы просто его прихлопните. Но если это ваша теща, у вас появился серьезный источник раздражения. Раздражающий фактор, находящийся вне сферы вашего контроля. Хотя это звучит просто, поблагодарить Бога за источник раздражения, но этого недостаточно, чтобы полностью оценить и использовать то, что Бог посылает нам. Например, многим ли из вас приходилось менять колесо на автомобиле? Поднимите руки. Спасибо. Множество спущенных колес. А теперь, кто из вас, услышав этот хлопающий звук, при этом сказал, «Господи, спасибо тебе за это спущенное колесо»? Нет таких? Однажды кто-то все-таки поднял руку. Я спросил, как же тебе пришло в голову поблагодарить Бога? Ну, просто потому, что это случилось прямо напротив авторемонтной мастерской. Так что же, спросил я, ты благодарил Бога за спущенную шину или за автомеханика? Да, наверное, за автомеханика. А ведь надо поблагодарить не за благополучный исход, а всегда за все, за Божьи цели для нас. Один канадский пастор как-то ехал с семьей в церковь. И вдруг почувствовал, что одно колесо у него спустило. Он остановился на обочине, повернулся к жене и детям и сказал, «Нам на семинаре говорили, что надо благодарить Господа за спущенные шины». Ему, конечно, пришлось поблагодарить Бога еще и за проливной дождь на этот день. Да-да, и за это тоже. Потом он вылез из машины, достал домкрат и попытался снять колесо. Но у него не очень-то получалось. Тут остановился какой-то старый грузовик. Из кабины вылез пожилой мужчина мрачного вида. «В чем дело?» — спросила. Пастор объяснил. «Да вот никак не могу снять колесо». И мужчина сказал. «У меня машина той же марки. И как раз на прошлой неделе мне пришлось менять колесо. Это делается так». И, конечно, колесо тут же снялось как по маслу. Пастор, разумеется, поблагодарил Бога за проезжего благодетеля. А потом он подумал, а в чем же заключается истинная цель Господа в этом деле? Может быть, он хочет, чтобы я поговорил с этим человеком? «Вы, случаем, не христианин?» — спросил пастор у мужчины, пока они меняли колесо. «Нет», — ответил тот, — «но мне хотелось бы веровать во Христа». И пастор обратил к Христу еще одну душу. И они разъехались, радуясь своей встрече. И приехав в церковь, пастор начал проповедовать. И это не были сухие поучения, которые действуют на ум, потому что слова, исходящие от разума, достигнут разума. Но слова, исходящие от сердца, достигнут сердца. Он разъяснял им про Божьи принципы и про то, как они помогли ему в жизни. Он рассказал и о своем дорожном происшествии, и о том, как Бог вел его, и Господь незримо присутствовал в церкви всю эту неделю и посылал свою благодать. А один диакон сказал, «Я чувствовал Божью руку всю эту неделю благодаря вам и тому, что вы нам рассказывали. Позвольте мне подарить вам 4 новых шины в знак моей любви к Богу и благодарности вам». Пастор сказал, «С удовольствием». Это был еще один дар Божий за то, что пастор поблагодарил его за спущенную шину. Я знаю, что многие из нас в ответ на какие-нибудь раздражения или несчастья спрашивают, «Как же Бог мог допустить такое? За что я наказан?» И так далее. И тем не менее, первой нашей реакцией должно быть, «Господи, благодарю Тебя за то, что позволил этому случиться, потому что у Тебя есть высшие цели, благие цели, которые мне пока неведомы». Следующий шаг — определить, насколько то, что случилось, зависело от меня. Может быть, сейчас это и не зависело от нас, но причина случившегося может лежать в чем-то, что мы сделали месяц, год назад. Был у меня случай, когда один из видных христианских деятелей вызвал у меня раздражение тем, что говорил несправедливые вещи о нашем семинаре. И мне многие говорили, «Билл, тебе надо с ним разобраться, то, что он говорит, неправда». Потом Бог раскрыл мне, почему он это делал. За несколько лет до этого я сам позволил себе несколько критических замечаний в его адрес, а они дошли до него. Так что это был обмен любезностями. Мне надо было избавиться от моего собственного духа осуждения. Однажды я ему позвонил и предложил увидеться. И он согласился. Когда мы встретились, я попросил у него прощения за то, что позволил себе думать и говорить о нем в осуждающем тоне. Он простил меня и сказал, «Билл, мне давно уже надо было прийти к тебе». Мы зашли куда-то пообедать, И он попросил: «Билл, расскажи, пожалуйста, о своей работе». И когда я стал ему все объяснять, он сказал: «У меня было совершенно ложное представление обо всем этом». И мы все обсудили и разобрали. Знаете, почему Бог заставил его быть моим раздражителем? Потому что он был влиятельным христианским лидером. И без его одобрения мне было бы невозможно начать работу в той области, куда Бог меня предназначил. Пока он был обижен на меня, все пути были закрыты. Но как только мы выяснили отношения, передо мной раскрылись возможности, о которых раньше я и мечтать не смел. Я верю, что Господь постоянно использует такие случаи, чтобы расширять, а не сужать сферу нашего служения. Теперь допустим, что за вами или за мной нет абсолютно никакой вины. Мы не напрашивались на этот раздражитель, не сделали ничего, чтобы вызвать его. Но вот мы с ним лицом к лицу. И если мы 100% невиновны, мы можем сказать: «Господи, Ты допустил это потому, что хочешь воспитать во мне определенную черту характера, христианского характера. И Бог поможет нам совершенствовать наши личные качества, потому что Он смотрит на нас, на нашу жизнь, как на обработанный алмаз, сквозь зрание которого должен сиять образ Христа, черты Его личности». Итак, давайте откроем Евангелие от Матфея, главу 5. В ней Господь говорит, что существует качество, которое Он хочет сделать частью нашей жизни. Подобные раздражения и содействуют их развитию. Например, Он хочет, чтобы в нас всегда пребывал дух смирения. Всегда найдутся раздражители, которые помогут смирить нашу душу. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Во-вторых, эти раздражители могут быть тем, что определяет нашу цель в жизни. Господь хочет, чтобы мы позволили Ему сокрушить наше сердце тем, чем мы сокрушаем Ему сердце. Однажды ко мне пришла одна девушка. Она была очень подавлена состоянием своей матери, которая вот уже 18 лет находилась в психиатрической больнице. Отец и мать практически не виделись и не разговаривали друг с другом. Отец был неверующим. И вот эта девушка спросила меня: «Почему Господь позволил мне родиться именно в этой семье?» Я сказал ей: «А знаешь ли ты, что для Господа это большая скорбь, намного больше, чем твоя? И если Господь дал тебе эту семью, может, это потому, что Он хочет, чтобы ты научилась, как помочь своей матери справиться со своей болезнью? А своему отцу дать духовную поддержку? Почему бы тебе не рассматривать это как особое задание и позволить Господу сокрушить твое сердце тем, что сокрушает его сердце? Тогда Он поможет тебе в этом. Знаете, эти родители с удовольствием стояли бы сейчас здесь и свидетельствовали вам обо всем. Мать сказала бы вам: «Моя дочь сделала то, что не могли сделать психиатры за 18 лет. Видите ли, психиатры все время говорили, она не может отвечать за свои слова, мысли, действия и настроения». А ее дочь стала терпеливо, с любовью говорить ей: «Мама, ты отвечаешь за свои слова, ты отвечаешь за свои мысли, поступки и отношения». И она помогла своей матери достичь душевного равновесия, потому что научилась тому, как обращаться к ней с любовью, с милосердием и мудростью. Отец сказал бы: «Моя дочь привела меня к спасению и сплотила нашу семью». И в самом деле то, чему научилась эта девушка, решая проблемы своей семьи в то время, будучи старшеклассницей, дало ей зрелое отношение к жизни. Будучи всего лишь школьницей, она была в этом отношении на уровне с деканом любого института. Господь попускает иногда, чтобы в вашей семье возникли трудные ситуации, но Он тем самым говорит: «Через это я придаю смысл всей вашей жизни». А теперь о кротости. Кротость — это очень важное слово. Оно настолько важное, что мы через минуту объясним это на схеме. Затем алчущие и жаждущие праведности. Я знаю, что когда сталкиваюсь с препятствиями или трудностями, Слово Божие внезапно приобретает для меня новое значение и новый смысл. А если бы не возникали вопросы по поводу трудностей, если бы у меня не было этих проблем, испытал бы я голод и жажду знать правду Писания. Господь открывает нам Свое Слово, когда в нашей жизни возникают раздражители или трудности. Затем прощение. Господь хочет научить нас, как прощать наших обидчиков. Он хочет очистить наши помыслы, научить нас быть миротворцами и как терпеть, когда мы гонимы за добрые дела. Велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Поэтому, если мы позволяем Господу создавать трудные ситуации в нашей жизни, они становятся для нас благословением. Когда же мы преодолеваем жизненные препятствия? Мы приносим плод Духа Святого. Он освещает нашу жизнь любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой, кротостью, воздержанием. Господь охотно использует трудности, чтобы воспитать в нас любовь, истинную радость. Апостол Павел сказал, что его чувство радости не зависит от событий и обстоятельств. Его радостью было видеть тех, кому он помогал духовно, ходящих в истине. Павел сказал: «Вы радость и венец мой». Покой не зависит от того, что происходит вокруг нас. Покой зависит от того, что мы позволяем Господу творить в наших душах. Любовь. В юности мы с братом какое-то время делили одну комнату. Это не тот брат, о котором я рассказывал вчера. У нас там стояла двуярусная кровать. Я спал на верхнем ярусе, а он на нижнем. Утром я спрыгивал вниз и обнаруживал, что он уже ушел. И каждый раз видел, что его постель не убрана. Пытался воздействовать на него, чтобы он убирал свою постель перед тем, как уйти. Но все было напрасно. Он просто отказывался это делать. Однажды, вот так я стоял и смотрел на его неубранную кровать, которая стала для меня великим источником раздражения. Бог послал мне мысль. Она была от Бога, потому что я сам бы я до такого не додумался. Она звучала так, как будто бы Бог говорил со мной: «Билл, ты действительно любишь своего брата?» «О, конечно, Господи!» «Тогда почему бы тебе не доказать эту любовь тем, что убрать сегодня за ним постель? Не пытайся ничего доказать ему, докажи себе». Это была какая-то совершенно новая для меня мысль. Так я убрал за ним постель. А следующее утро я спрыгнул с кровати, и опять неубранная кровать. Господь опять обратился ко мне со словами: «Ты все еще любишь своего брата?» «О да, Господи, конечно. Почему бы тебе и сегодня не доказать самому себе, что ты любишь своего брата, и не убрать его кровать?» Так и сделал. На третий день опять неубранная кровать. Тут ко мне пришла ужасная мысль: «А что, если мне придется убирать за братом всю жизнь?» И опять Господь обратился ко мне: «Ты собираешься любить своего брата всю свою жизнь?» «Да, Господи». «Тогда почему бы тебе не доказать самому себе, что именно так ты собираешься любить его до конца своих дней?» Знаете, после этого я еще убирал кровать брата 2 или 3 дня. И случилось 2 вещи. Во-первых, я начал по-настоящему любить своего брата. Почему это произошло? Потому что я добровольно начал вкладывать свою энергию и время в его жизнь. А во-вторых, он в конце концов начал сам убирать свою постель. Но главным было не это, а то, что Бог установил между нами настоящую братскую любовь. Мне часто приходится слышать подобного рода истории. Одна женщина призналась мне, что она никогда не любила своего отца по-настоящему, до тех пор, пока он однажды не стал инвалидом. Как-то она мыла его ноги, и внезапно огромная волна любви к отцу охватила все ее существо. Это случилось, потому что она делала это добровольно. Бог использовал ее добровольное желание и дал ей эту подлинную любовь к отцу, которую она до этого никогда не знала. Давайте заглянем в первое послание Петра, во 2 главу, стихи с 18 по 24. Мы найдем в них то, о чем только что говорили. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая доброе и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судии праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Ибо вы были, как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились к пастырю и блестителю душ ваших. Так же и дети должны относиться к своим родителям. Каждый из нас к нашим источникам раздражения. Чем лучше мы уясняем себе, как должны относиться к раздражителям, тем чаще будем слышать, что наши отношения служат настоящим образцом христианской любви. Вернемся к кротости. В чем смысл этой черты характера? Однажды мне позвонил студент и сказал: «Билл, у нас с отцом опять все началось по-старому. Он пьет, мы ссоримся. Вы не можете мне помочь?» Я сказал: «Вот уже 3 года, как я стараюсь тебе помочь. Это ни к чему не привело. Дай-ка я поговорю с твоим отцом». Тот парень ответил: «Он не станет с вами разговаривать». Я сказал: «Давай все-таки попробуем». Я позвонил его отцу и сказал: «Ваш сын просит постоянно о помощи. Не могли бы вы помочь мне в этом?» Неожиданно отец сказал: «Это правда, он нуждается в помощи. Хорошо, что вы позвонили, я хотел бы с вами встретиться». Мы договорились встретиться в понедельник. В понедельник мне позвонил этот студент и сказал: «Надеюсь, вы готовы к неприятному разговору?» Я сказал: «Что ты имеешь в виду?» «Когда мы узнали, что отец собирается прийти повидать вас, мы поняли, что он, конечно, постарается представить все в ложном свете, поэтому мы придем всей семье, чтобы каждый мог постоять за себя. Ничего подобного не случалось со мной раньше». Вскоре вся семья собралась у меня в кабинете. Каждый держался очень отчужденно и официально. Я пригласил всех сесть за круглый стол. Они все расселись подальше друг от друга. Сначала я обратился к отцу: «Вы пришли сюда, чтобы постараться наладить отношения в семье». Он утвердительно кивнул головой. Я продолжил: «Каждый из нас знает, что такое хорошее отношение в семье. Но вот вам всем листы бумаги, не могли бы вы написать свое определение хорошей дружной семьи?» Я просто тянул время, потому что не знал, что мне делать. Они взяли все по листу бумаги и записали свое определение счастливого семейства. Конечно, я не мог воспользоваться ни одним из этих определений, потому что каждое было обвинительным актом против другого члена семьи. Отец написал: «Счастливая семья — это та, где дети не стараются улизнуть от работы по дому». Мать написала: «Дружная семья — это та, где каждый ценит то, что делается для него в доме». Сыновья написали: «Дружная семья — это та, где отец не орет постоянно». Каждый старался обвинить другого. Но и каждый упомянул о том, что в дружной семье не должно быть гнева и раздражения между ее членами. Между прочим, отцы, из многолетнего опыта работы со множеством подростков, могу сказать, что на вопрос, что больше всего вам хотелось бы изменить в своем отце, наиболее распространенными ответами были: Номер 1. Если бы мой отец не кричал на меня и научился сдерживаться. И 2. Если бы он хотя бы раз признался, что был неправ. Как видите, вопрос ссор очень важен для отношений в семье. Девушки, если вы встречаетесь с парнем, который проявляет признаки гнева, в Писании говорится, что вы не должны встречаться с таким. В Писании, в книге Притч, 22 главе, 24 стихе сказано: «Не дружись гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым». Но с проблемой гнева вам придется столкнуться. Сейчас мы постараемся разобраться в причинах этого, согласно тому, как учит Писание. Это, собственно, то, что и сделала та семья. Давайте посмотрим, как они решили эту проблему. Во-первых, они решили победить эту плохую привычку в семье. Каждый из них, конечно, раздражался по различным причинам. Гнев — качество, противоположное кротости. Кроткий человек — тот, кто победил гнев. Кротость иногда путают со слабостью, но они не имеют ничего общего. По-настоящему кроткого человека никогда слабым не назовешь. Иисус сказал: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Конечно же, Иисус не был слабым человеком. Напротив, Он был могучей, сильной личностью. Именно поэтому кротость — очень важная черта характера. Для женщины эта черта — прекрасное добавление к ее красоте. В нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Из этого стиха ясно, что кротость — это то, что делает женщину красивой. Для мужчины не менее важно, наряду с сильным характером, быть кротким, ибо таковых направляет Бог, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Ясно одно, что Бог хочет, чтобы мы научились кротости. Гнев был проблемой в этой семье. Я предложил им тогда: что если вы опишете, когда последний раз вы не сдержались, и что из этого вышло? Они так и сделали. Следующее, что я попросил их сделать, это составить список своих прав в семье. И они сделали довольно подробный список личных прав. Отец имел право на отдых, придя с работы. Мать имела право на похвалу за все, что она делала по дому. Дети имели право высказывать свое мнение, носить одежду, которая им более по душе, слушать свою музыку и на трехразовое разнообразное питание. Все эти притязания были зафиксированы на бумаге. Когда они закончили писать, я предложил: давайте теперь взглянем на этот список. Постарайтесь припомнить, когда вы последний раз потеряли контроль над собой и сорвались, потому что кто-то пытался ущемить ваши права. И знаете, причиной всех срывов было неуважение к правам другого члена семьи. То же самое справедливо и для каждого из вас. Всякий раз, когда мы припоминаем причину нашего раздражения и гнева, мы находим, что это случалось потому, что кто-то пытался ущемить наши личные права. Возможно, кто-то украл у вас деньги, которые вы планировали потратить на что-то вам нужное. Возможно, вы рассердились на кого-то, кто опоздал и тем самым нарушил все ваши планы. Или вы сердиты, потому что надеялись на повышение по службе и знаете, что имели полное право ожидать этого. И опять, когда вы возвращаетесь к причинам нашего раздражения и негодования, мы приходим к тому же самому выводу. Это случилось потому, что кто-то попытался нарушить ваши личные права. Если бы вы и я смогли уступить свои притязания, то тем самым смогли бы победить в себе раздражение и негодование. Возникает вопрос: как же лучше это сделать? Не надо от них отказываться. Лучше всего отдать их Богу. Это то, что Бог ожидает от нас. Это то, что я посоветовал той семье. Ключ к этому — послание к филиппийцам, 2 глава, 5 стих. Я попросил их положить свои листки с притязаниями о еде, сне, отдыхе, музыке, одежде на стол и вообразить, что это Божий алтарь. Потом надо помолиться: «Господи, я отдаю Тебе все свои права». Когда мы отдаем свои права Богу, это означает, что теперь они принадлежат не нам, а Ему. Кстати, чувство собственности и личные права тесно связаны друг с другом. Мы можем также отдать Богу все наши права на имущество, которым мы владеем. Как я уже сказал, это не моя идея. Эту идею можно найти в послании к Филиппийцам, 2 главе. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку, и по виду став как человек, смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это тот умственный настрой, которого ожидает от нас Бог. Та семья выслушала меня, и неожиданно они согласились это сделать. Говоря о правах, я не имею в виду обязанности. Вы не можете отдать Богу свои обязанности. Вы можете только просить Его дать вам силы исполнять эти обязанности. Как правило, мы считаем, что обязанности касаются других людей. Нам же принадлежат только права. Итак, когда мы говорим о своих правах, которые мы отдаем Богу, мы должны ожидать, что Он может забрать их у нас, а потом вернуть. К примеру, я имею все права на питание. Если я это отдам право Богу, Он может забрать это право у меня. Если же завтра я буду слишком занят и не смогу вовремя пообедать, я могу только поблагодарить Бога, что Он изменил мой распорядок дня. Если Бог хочет, чтобы я немного попостился, слава Богу. Если у меня нет денег, чтобы купить себе еду, я должен поблагодарить Его и за это. Бог может удержать это право за собой. Когда Он возвращает его нам, мы должны рассматривать его как привилегию. Если же завтра Он пошлет мне еду, я должен благодарить Его за это. Как видите, привилегии и право не одно и то же. Привилегия — то, что дает нам Бог с тем, чтобы мы использовали это во славу Его. Право — это требование, которое я выдвигаю ради моего удовольствия, своей собственной пользы. Итак, семья начала молиться, и каждый сказал следующие слова. «Господи, я даю Тебе мои права, на личное время, право на мои вещи, право на отдых и прочее». После молитвы кому-то пришла в голову следующая идея. Пусть мама ведет записи всех возникающих споров и конфликтов. Так они и сделали. Мать начала аккуратно записывать все происходящее в доме. В следующий раз, когда мы собрались для очередной беседы, она зачитала свои записи. К примеру, Джон сидел и смотрел телевизор. Пришел Джим и сказал, что сегодня его очередь смотреть свою передачу. Джон сказал, что он уже смотрел эту передачу на прошлой неделе, что на этой неделе его очередь смотреть то, что он хочет. Мать все записывала, с чего начался спор, и кто кого первый ударил, и что было дальше. Пока она читала, все члены семьи сидели, опустив головы. И лица у них были довольно грустные. На следующей неделе, когда она опять стала читать очередной отчет, отец поднял голову и сказал, «Даже хуже, чем любительское кино». Но с каждой неделей, по мере того, как они осознавали, что причиной раздражения и гнева было ущемление их личных прав, они понимали, что права, которые они якобы уступили Богу, они по-настоящему так Ему и не отдали, или старались забрать их назад. Они воспринимали гнев как сигнал к молитве. «Господи, я хочу разрешить эту проблему прямо сейчас. Я разгневался. А это значит, что я не отдал Тебе это право. Я отдаю его Тебе прямо сейчас. Я верю, что Бог именно этого ожидает от меня и от вас. Если мы раздражены на кого-то, Бог ждет, что мы попросим Его показать, какие права мы все еще оставляем за собой, и тут же положим их Ему на алтарь. Когда мы отдаем Богу эти права, исчезают причины гнева и раздражения. Это происходит потому, что права принадлежат теперь Ему, а не нам. Бог позаботится о том, что мы Ему доверили. Как? Мы продемонстрируем это сейчас на доске. Пока готовится доска, мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что в современном мире внимание общества все больше фокусируется на правах. Однако ключом к победе над ошибками являются не наши права, а наши обязанности. Однажды некто произнес следующие мудрые слова. Если человек больше всего сосредоточен на своих правах, это неминуемо приведет его к бунту. Если же он обратится к своим обязанностям, это приведет его к духовному возрождению. Бог хочет, чтобы мы больше беспокоились об исполнении наших обязанностей по отношению к Нему. Для этого нам нужно правильное понимание своих прав. Когда я был руководителем одной молодежной церковной группы, ко мне за советом приходило много подростков. Они часто рассказывали о том, как грубо нарушались их права. И я видел, сколько обиды и горечи было в их душах. Но по мере того, как они узнавали, как нужно относиться к своим правам, их отношения с окружающими людьми постепенно менялись. Однажды пришла старшеклассница и сказала: «Билл, вы постоянно говорите о раздражении и злости. Я хочу спросить вас, что бы вы сделали, если, к примеру, у вас была бы сестра моложе вас, но зато намного выше и толще, и которая считала бы, что она вполне может влезть в платье и юбки вашего размера?» Она постоянно одевает мои вещи, растягивает их до ужасающих размеров, затем стягивает их и, скомкав, бросает под мою кровать. Когда я пытаюсь на нее повлиять, она бежит к маме, мама приходит и дает мне взбучку. Из-за этого у нас в семье масса неприятностей. Что же я должна делать в такой ситуации? Я спросил ее тогда: «А ты когда-нибудь думал о том, чтобы отдать свою одежду Богу?» Она так странно посмотрела на меня, и в тот момент я точно знал, что она, наверное, думает: «Отдать мою одежду Богу? Что, разве нуждается в ней?» Она осторожно поинтересовалась, почему я предложил ей такую идею. Я сказал ей: «Знаешь, на первый взгляд это звучит очень странно. Но если ты хорошенько подумаешь, то вспомнишь, что Бог говорит Аврааму в Бытие, 22 главе. Он говорит: „Авраам, я хочу забрать у тебя то, что ты больше всего на свете любишь. Иди в горы и принеси мне в жертву твоего сына, Исаака. Я хочу, чтобы ты отдал его мне. Я верю, что то же самое Бог хочет и от нас. К чему твоя душа привязана больше всего? Отдала бы ты это Богу? Чем больше ты доверяешься Богу в таких делах, тем ощутимее Он творит дела в твоей жизни. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Когда эта девочка поняла, в чем суть моего странного предложения, она решила доказать Богу свое полное доверие и произнесла следующую молитву: «Господи, вот моя одежда. Я отдаю ее всю Тебе, посвящаю ее Тебе. Если Ты хочешь, чтобы моя сестра носила ее, так тому и быть, я благодарю Тебя и за это. Если Ты позволишь мне ее носить, я благодарю Тебя и за это. Что бы ни случилось, я благодарю Тебя за все». Она ушла. Через несколько дней она пришла вся сияющая. Сказала мне: «Билл, это помогло». Я попросил ее объяснить, что же случилось. Она сказала: «Я не рассказала моей сестре о нашем разговоре и о моей молитве. Я боялась, что она воспользуется этим. Но с тех пор она не взяла ни одной моей вещи, за исключением одной блузки, которую она потом погладила и повесила на вешалку в шкаф. Она никогда раньше этого не делала. «Очень хорошо», — ответил я. «Теперь, когда ты поняла, как Бог обращается со своим имуществом, может быть, ты доверишь Ему все свое оставшееся имущество, свое будущее, даже встречи с молодыми людьми. Чем больше мы учимся доверять Богу, тем с большим удовольствием Он являет нам свое могущество. Думаю, что Господь, как никогда раньше, ищет мужчин и женщин, парней и девушек, которые сказали бы Ему: «Господи, я доверяю Тебе полностью. Я отдаю Тебе все, что у меня есть в жизни. Оно теперь все принадлежит Тебе». Как-то, будучи старшеклассником, я сидел в церкви, погруженный в свои мысли. Неожиданно Бог стал приводить мне на память странные, на мой взгляд, неподходящие к моменту стихи. Один стих из Евангелия от Матфея, 6 главы, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Должен признаться, что сердце мое и все мое состояние вполне надежно пребывали в тот момент в местном банке. Я понимал, что если что-то должно произойти, если Христос придет снова на землю, я потеряю все свои деньги. А это очень печалило мое сердце. Господь, конечно, знал, что я больше беспокоюсь о своих деньгах, нежели о Его царстве. Именно поэтому Он призывал меня отдать Ему свои деньги и не беспокоиться о возможных последствиях. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Эти слова из книги пророка Малахи, 3 главы с 8 по 10 стихи, они глубоко тронули меня. Я подумал: «Господи, неужели это правда, что я должен пожертвовать Тебе свои деньги?» В глубине души я знал, что это то, что Бог ждет от меня. Четко осознавая, что я делаю, я сказал: «Господи, я отдаю Тебе все свои деньги. А ведь я собирался купить на эти деньги машину. И родители думали, что я на эти деньги смогу получить образование. Но до этого еще оставалось 2 года. Я сказал Господу, что Он может использовать их, как хочет». Спустя год после принятия этого решения я начал испытывать в душе радость. Какой никогда не испытывал раньше. Больше того, в ответ на мои молитвы Бог послал мне в тот год машину лучше, чем я мог бы купить на те деньги, которые Ему отдал. Когда это все случилось, я однажды поднял глаза к небу и сказал: «Господи, больше не надо благословлять меня, потому что для меня это слишком много». Со мной произошло то, о чем говорил Бог своим людям в книге Малахии. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка, если только они доверятся Богу во всем? Бог ищет по всей земле людей, которым Он мог бы доказать свое могущество в их земных делах. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Я ездил на машине, посланной мне Богом, несколько лет, проводя беседы и рисуя мелками на доске, делая то, что я сейчас делаю перед вами. Однажды на пути домой машина неожиданно заглохла. Это было очень странно, потому что машина все это время работала прекрасно. Надо было открыть капот и заглянуть внутрь. Уже смеркалось, и поблизости не было ни одного уличного фонаря. Я случайно взглянул в зеркало и увидел приближающиеся огни. И они надвигались довольно быстро. Но главное, они были прямо за мной, в моем ряду. Я помигал фарами и решил выйти после того, как машина пройдет мимо. Машина, однако, не изменила курса. Летела прямо на меня. Я вцепился в руль, чтобы дать направление машине после предстоящего пинка. И сполз немного с сиденья. Это было еще до того, как начали выпускать машины с этими специальными подголовниками, предохраняющими шейные позвонки. Последующие 2 секунды раздался страшный треск. И мою машину как ракету рвануло вперед. Я вышел из машины, которая теперь больше напоминала гармошку. И направился к остановившейся позади меня машине. Это был огромный грузовик. С ним, конечно, все было в порядке. Я подошел к нему и сказал, вряд ли я смогу теперь куда-то ехать на такой машине. Так что остается вызвать буксир. Труся по дороге в поисках телефона, я пел. Я был счастлив. Когда я об этом рассказываю, люди смотрят на меня с сочувствием. Наверное, думают, что я недостаточно хорошо пригнул голову в момент столкновения. И вообще, как можно петь после того, как твоя машина превратилась в кучу лома? Я был счастлив, потому что впервые в жизни что-то случилось не по вине и вине. Это произошло в точном соответствии с нашим 3-м пунктом. Бог мог остановить случившееся, и машина ездила бы еще долгое время. Он мог бы сделать так, чтобы водитель грузовика увидел меня. Было множество вариантов, как могло бы все обернуться, но Бог предпочел именно то, как это произошло. Единственное, что мне оставалось сказать со всей прямотой, «Господи, это была твоя машина. Если ты решил ее превратить в металлолом, это твое дело. Я чувствую себя в полном порядке». Я чувствовал себя так, как и говорил. Я посвятил эту машину Господу и не требовал ее назад. Я чувствовал в отношении этой машины, как и многих других вещей, полную свободу. А до этого я не владел вещами, а вещи владели мной. Когда я раньше что-то приобретал, я чувствовал ответственность за эти вещи, потому что если что-то случалось с ними, на мне лежала ответственность. Но как только я отдался Богу, ответственность переходила от меня к Нему. Я следил за Его собственностью, но мне это уже не принадлежало. Я чувствовал полную свободу. Хочу, чтобы и вы это испытали. Я советую вам, если вы этого еще не сделали, отдать Богу свой дом. Свое здоровье. Это будет теперь его заботой, а не вашей. А еще отдайте ему вашу семью, время, ваши планы и ваше имущество, каждую сферу своей жизни. И он с радостью примет на себя заботы обо всех ваших нуждах, и на нем будет вся ответственность. Семь месяцев без машины были довольно трудными. Мне приходилось много разъезжать в разные места, на разные собрания. Я звонил своим друзьям и просил их подвезти меня то туда, то сюда. Это было именно то, что и хотел Бог. В мою работу с молодежью вовлекалось все больше и больше народу. И они молились вместе со мной. И все активнее участвовали в молодежных делах. И однажды случилось нечто невероятное. Мне позвонил человек, которого я едва лишь знал, и сказал: «Билл, вам нужен микроавтобус на 9 человек?» Я сказал: «О, да». «А почему вы спрашиваете?» «Хочу отдать вам свой микроавтобус». Так вскоре я опять был на колесах. Через несколько дней мне позвонил еще один человек и сказал: «Билл, как вы относитесь к Линкольну с кондиционером?» Я сказал: «О, это очень дорогая машина. Мы с женой хотим отдать вам эту машину. А если она вам не нужна, вы можете ее продать, а деньги использовать в своей работе». Через несколько дней позвонил еще один человек. И с места в карьер спрашивает: «Билл, вам нужен микроавтобус?» «О, спасибо, у меня уже есть один». «Неважно», — отвечает человек. «Мы его вам все равно отдадим, а вы делаете с ним все, что хотите». И отказываться было неудобно. Еще через несколько дней позвонил владелец довольно крупной радиостанции и сказал: «Билл, тут у меня есть хорошая машина, скоростная. Делает 100 километров в час на второй передаче, даже когда тормозишь». Была настоящая гоночная машина. Чтобы сделать мой рассказ покороче, хочу сказать, что в один прекрасный день я сидел за столом, изучая лежащий передо мной список подаренных мне машин. И размышлял, что же мне с ними делать. И опять на память мне пришел стих из Писания: «Не открою ли я для вас отверстия небесных, и не залью на вас благословения до избытка?» И это было действительно так. Мой двор не мог вместить все эти машины. Почему Бог все это делал для меня? Потому что Бог хочет, чтобы ваша жизнь и моя жизнь была полна сверхъестественными делами и событиями. Если мы ведем обычный образ жизни, Бог не может во всей полноте показать, что Он сверхъестественный Бог. «Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Чем больше вы и я будем разрешать Богу работать в нашей душе и жизни сверхъестественным образом, тем больше Он будет являть Себя через нас скептическому, неверующему миру. По сути дела, Богу не нужны наши или мои деньги. Ваше или мое имущество. Однако отдать все это Богу необходимо, чтобы Он мог работать и проявлять в нашей жизни свою сверхъестественную силу. Давайте нарисуем библейскую сцену. Моисей, разговаривающий с горящим кустом. Бог общается и обращается к Моисею со следующими словами. «Моисей, что у тебя в руке?» «Пастушеский посох». Этот посох являлся символом всего, что было ценно в жизни Моисея. Единственное средство к существованию, вещь, с которой было связано его настоящее будущее. И что же? Бог просит Моисея бросить эту единственную ценную для Моисея вещь на землю. Как только Моисей делает это, делает то, что приказывает ему Бог, посох превращается в змею. В Писании змея символизирует грех. Все то, к чему мы чрезмерно прилепляемся душой, обращается для нас во зло. Это зло начинает жалить нас, как змея, и отравлять наше сердце ядом горечи. Когда мы отдаем эту единственную вещь Богу, мы начинаем понимать, насколько владение ею нам вредило. Спустя какое-то время Бог приказывает Моисею взять змею за хвост. И как только Моисей это делает, она превращается опять в пастушеский посох. Вы спросите, ну а что же, собственно, изменилось? Этот посох не стал ничем иным. Он был посохом до превращения и стал им после. Однако разница колоссальна. Никогда больше Моисей не говорил об этом посохе, как о своем. Он с великим почтением говорил о нем, как о Божьем посохе. Главное то, что впоследствии Моисей совершал с помощью этого посоха великие чудеса. К примеру, он вытянул посох в сторону моря, и оно разделилось. Он вытянул руку с посохом к реке, и вода в реке превратилась в кровь. Он ударил посохом по скале, и из нее хлынул поток воды. Моисей совершил много чудес после того, как Бог приказал ему первоначально избавиться от этой вещи. Или, к примеру, возьмем мальчика, у которого было 5 хлебов и 2 рыбы. Только после того, как Бог взял их, преломил, благословил и приумножил, они накормили 5000 человек. Таким образом, Бог говорит и вам, и мне. Что ты там прячешь в руке? Вы знаете, Бог во все времена хочет посрамить ложных богов. Чудеса, совершенные Моисеем в Египте, имели одно назначение — развенчать ложных богов, которым поклонялись люди. К примеру, они поклонялись реке Нил, называя ее священной. Бог превратил ее воды в кровь. Они поклонялись лягушкам. Бог, совершая через Моисея чудеса, как бы спрашивал, «Вы очень любите лягушек?» Бог знает, что мы склонны поклоняться вещам. В наши дни господствует культ вещей и культ секса. Я верю, что Бог обращается ко мне и к вам с тем же вопросом, с каким Он обращался ко множеству людей. Хочешь ли ты отдать мне то, что прячешь от меня за спиной? Отдай мне все твои свои привязанности, деньги, самого себя. И я продемонстрирую скептическому, неверующему миру, что я вознаграждаю всех, кто доверяется мне и кто постоянно ищет меня. Множество бизнесменов цепляются за свои дела, которые идут все хуже и хуже, пока не осознают, что единственное, что им остается, это отдать все в руки Бога. И когда они это делают, Бог начинает работать в их жизни сверхъестественным, могущественным образом. Иногда Бог работает не так, как нам того хочется, но всегда последнее слово остается за Богом. Как и в истории с Авраамом, где Бог потребовал от него принести в жертву своего горячо любимого сына, так Бог ожидает и от нас принести ему в жертву то, что наиболее нам дорого. И чем больше мы будем слушать Бога, тем больше Он будет ожидать от нас таких же действий. Бог спрашивает нас, что вызывает у тебя наибольший гнев и волнение? Готовы ли вы взять самое дорогое вам, встать на колени перед алтарем и сделать то, что сделал Авраам? И готовы ли вы, как и Авраам, сказать: наступает момент, когда вы и я преклоняем колено перед Богом. Господи, я отдаю все в Твои руки. Теперь все принадлежит Тебе. И Ты, Господин, всего этого. И как только вы это сделаете, Господь начнет демонстрировать свою силу в вашей жизни. И не только вам, но и другим людям. В Евангелии от Матфея говорится: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. И наступает тот момент, когда вы и я преклоняем колено перед Богом и говорим: Господи, я отдаю Тебе все, что мне принадлежит, и полагаю это на алтарь. Когда Бог покажет нам свою силу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. И говорим: Господи, я безоговорочно отдаю Тебе все, что мне принадлежит. И положим это на алтарь. Тогда Бог покажет нам свою силу. Хочу, чтобы вы сейчас мысленно преклонили колено перед алтарем и отдали ему все свои права, все, что у вас есть. Особенно то, что наиболее волнует и тревожит. Не могли бы вы сказать Богу: Господи, я отдаю Тебе свое здоровье, свою карьеру и доброе имя, свои привязанности, музыку, время, свою энергию, свое будущее, друзей, близких. Отдайте все, что Бог положит вам на сердце. Особенно то, что вызвало ваш гнев, что мешает вам спокойно спать. Если вы действительно сейчас делаете в своем сердце то, о чем здесь говорится, не могли бы вы в подтверждение поднять и опустить руку? Аминь. Аминь. Спасибо. Отче Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты забрал все, что я положил на Твой алтарь. Спасибо, что Ты сам будешь теперь беспокоиться об этих делах. Спасибо, что Ты могущественнее любых непреодолимых препятствий и обстоятельств. Господи, спасибо, что Ты собираешься продемонстрировать свою силу в жизни каждого из этих людей, положивших все в Твои руки. Господи, благодарим Тебя за сегодняшний вечер. Пошли нам ночью хороший отдых, чтобы мы могли с новыми силами вернуться сюда и завтра, и больше узнать о Тебе. Во имя Господа Иисуса Христа и ради Него мы молим Тебя. Аминь.